выгоняют из дома военного министра на Мойке после неудачного телеграфного разговора со Ставкой, великий князь Михаил Александрович в сопровождении секретаря поехал на автомобиле к Варшавскому вокзалу, еще рассчитывая застать последний ночной гатчинский поезд. Но от Троицко-Измайловского собора и дальше к вокзалу все колыхалось в мятежной неразберихе. Бродили какие-то толпы, ездили шумные грузовики, стреляли, кого-то тащили на расправу, били. Докатился мятеж и до измайловских кварталов еще перед вечером тихих. Тогда удалось тут проехать на автомобиле спокойно. Сейчас нечего и думать, до вокзала не допустят. После нескольких попыток выжидания, объезда, потом попыток вырваться прямо на Гатчинское шоссе, хотя 50 верст по ночной снежной дороге в мороз тоже были риском, приходилось великому князю с досадой признать, что захлопнуло его в Петрограде и где-то придется переночевать. Проклинал Михаил Александрович этого неуемного Родзянку, проклинал весь свой бесполезный приезд, только обидел, очевидно, брата и вступил в размолвку с ним. Так хотелось сейчас к Наташе, но не избежать ночевать где-то в Петрограде. Да и по любой улице Петрограда сейчас опасно ехать, даже и ночью, даже и с большой скоростью, могут остановить. Не обидно погибнуть с достоинством на фронте, но обидно попасть в грязные руки мятежников. Да не всякого и хорошего знакомого потревожишь во втором часу ночи с ночлегом. А вот что, более спокойно остается район Дворцовой площади. Мелькнула мысль поехать просто в Зимний дворец, хотя никогда не было обычая останавливаться там. Но каково было его удивление застать не дремлющий темный дворец с одной прислугой, но светящийся и наполненный войсками. Ну и сюрпризная же выдавалась ночь. Легким невесомым шагом Михаил Александрович поднялся на второй этаж в один из кабинетов и тут же нагнал его управляющий дворцом с жалобой на захватное самоуправство войск, который выставить следует сейчас же, иначе утром начнется бой и пострадают бессмертные ценности Зимнего. Управляющий отчаялся связаться с Могилевым, из царского села не взялись ему отчетливо приказать, собственной власти ему тем более не хватало, и он безмерно был рад приезду великого князя, на которого во всяком случае и перекладывалось теперь всякое решение. А лучше бы выставить. Как перед всяким ответственным решением, отяготился Михаил Александрович. Но предполагаемое выглядело весьма справедливо. Взять на себя разрушение Зимнего, этой жемчужины Романовской династии, Михаил Александрович не мог, тем более теперь, ожидая упрёка от брата, разгневанного его сегодняшним вмешательством в государственные дела. И что в самом деле за нелепая мысль была ввести войска в Зимний? Будто на одном здании сошлась им вся столица, мало было места, где биться без него. Эпизод с восстанием окончится через несколько дней, а вечный Зимний будет разрушен? Нет. Да и какие потом будут разговоры, что в народ стреляли из семейного дома Романовых? Зимний дворец и против народа? Как ясно он увидел решение на лице умницы Наташи. Наташа всегда внушала ему, что красиво и благородно сочувствовать общественному движению. Она и принимала в салоне многих из них. Сейчас категорически бы заявила, и разговору быть не может. Увидел Наташина решение, и как сразу стало легче. Боже, как она нужна ему всякую минуту. Как он любит ее, как полюбил ее с первого момента, едва она появилась, жена его полкового офицера. И сразу их потянуло друг к другу, и она стала любовницей задолго до того, что женой. Какой жар, какой дар, какая умница. Велел призвать к себе Беляева и Хабалова. Пришли. Маленький, насупленный, большеухий Беляев, съеженный и почерневший за эти два часа, что они не виделись, и свинцово-тяжелый, невыразительный Хабалов, медлительная развалина. По своей большой природной мягкости Михаил Александрович не стал ругать их за промах, но указал, что они совершили ошибку, и надо ее исправить немедля. Войска вывести из дворца. Итак, уходить? Но куда же было уходить? Кто-то предложил перейти в Петропавловскую крепость. Правда, Петропавловская и весь день была их. Там стояло гарнизоном несколько кексгольмских рот, и никакого боя не вели. Позвонили туда. Телефоны действовали безотказно. Измайловцы все удерживали телефонную станцию. К телефону подошел помощник коменданта крепости барон Сталь. Спросили его, есть ли возможность пройти к ним без боя и что в крепости. Сталь ответил, что крепость свободна, но на Троицкой площади видны вооруженные мятежные толпы, и у них есть бронеавтомобили, а на Троицком мосту, кажется, баррикады. Не обрадовал. Набережную до Троицкого моста, да и сам Троицкий мост, даже и площадь за ним, в полчаса можно было исследовать собственной разведкой. Но раз говорил офицер из крепости, что ж тут было проверять? Пробиваться? Было у них при пушках 60 снарядов, до 1500 человек. Но если не нашлось духа на атаку минувшим днем, когда еще не были изморены голодом и бессонницей, то сейчас и вовсе не теплилось порыва ни у кого. Стояла первоклассная крепость, вот она, через Неву, подать рукой, а дотащиться до нее порыва не было. Все генералы устали и все впали в уныние. Куда ж? Опять в Адмиралтейство. Будили. Велели строиться. Так и не накормленным. Поднимали, строили людей, не дождавшихся выхода сияющего государева брата. И командовали им выходить на мороз и тем же путем назад опять. Сияли звезды, крепчал мороз. Город смолк, уже никакой стрельбы. Заснул, наконец. И ворчали солдаты. Куда нас теперь? Что мы дались? Что за безголовые у нас командиры? Тихо переступала конница. Хрустели по снегу колеса пушек. В холодном, неуютном Адмиралтействе садились, как попало. Головы сваливались на сон. Скоро уже и утро.